Да, так вот, то, что Раби Йосеф спросил вопрос, здесь такой ответ есть в трактате «Брахот», «Благословение», на странице 20. Там Гмара говорит о том, что какая разница между первым поколением и последним поколением. Идет речь про времена Гмары. Я скажу на иврите, потом переведу. «Омар ли Рав Поп или Рабаим, майшна решоним литрахеш ли у Ниса, у майшна анан дело митрахеш он Ниса». Почему? Как бы в первых поколениях это для них Всевышний делал чудеса. Для них Всевышний делал чудеса. А для нас не делал чудеса. И он добавляет к этому вопросу, еще более его усугубляя, и говорит, что быть, все в прежние времена учили гораздо меньше, чем мы учим. Гораздо меньше, чем мы учим. Вот. Но, тем не менее, опять-таки, с ними Всевышний делал чудеса, а нам не делал чудеса. Гмара на это отвечает следующим образом. Она приводит историю. Она приводит историю про Рава Ада Бар Аава. Да? Рав Ада Бар Аава. История, которая была у него. Вот. Он как раз был из того поколения, для которого Всевышний делал чудеса. Говорится то, что он находился, я сейчас скажу на иврите, опять-таки переведу. Равада Бараава, Хазья Ляи Кутит, Дегават Левиша Карбалта Бешука. Да, он увидел женщину, которая одета была в яркую красную, как бы, мне кажется, красную одежду, в яркую одежду на рынке. Он думал, что она еврейка. Вот. И поэтому он подошел к ней и сорвал с нее одежду. Обнаружил, что она не еврейка. Ему присудили, что он должен заплатить ей 400 монет, причем динаров. Это довольно крупная сумма. Сказано, что 200 динаров это прожиточный минимум одного человека на год. А здесь двойная сумма. Он должен был заплатить до прожиточный минимум 2 лет на человека. И он должен был заплатить. Вот это пример приводит Гмара в качестве того, чтобы показать, почему для первых поколений Всевышний, да, делал чудеса. Да? То есть человек оказался в очень неловком положении. Да? Мало того, что он как бы перепутал, к тому же он должен сейчас заплатить еще 400 динаров. Но именно для таких людей, как он, Всевышний делает чудеса. Почему? Потому что они не делают подсчет, удобно, неудобно, что мне подумают, а вдруг я ошибаюсь. А они видят в этом, что здесь есть запрещенная вещь, идут и делают поступок. Идут и делают поступок. Так? То есть без лишних каких-то там подсчетов, которые вызовут сомнения. В конце концов, он не сделает ничего. Вот. Поэтому, когда человеку известно, что закон требует о том, что должен быть делать такой поступок, вот, и он это делает во что бы то ни стало, этому человеку как раз он является любимцем у Творца. Придумал пример из некоторых поступков, которые делал Рав Ицхак Зильбер, Зильхон Авраам. Он, как вы знаете, он, может быть, в курсе дела, о том, что он, в частности, как бы, он очень как бы, много усилий прилагал того, чтобы женщина, которая уже не живет со своим мужем, вот, чтобы она получила развод, чтобы тем самым она могла выйти замуж за других евреев. И как бы начать нормальную, как бы продолжить нормальную жизнь, выйти замуж. Вот, и чтобы это было по Торе, а не запрещенным образом. Так вот, он знал, что она живет в таком-то городе, но не знал, где, кто, как ее найти. Что вы думаете, он мог сделать? Что он сделал? Он приехал в тот самый город вместе со своим товарищем. Это как раз товарищ и рассказывал, собственно говоря, эту историю, откуда нам известна эта самая история. Вот. И стал заходить в автобус. Заходил в автобус, просить тишины. И после того, как он получил тишину, спрашивал в автобусе у людей, знают ли они такую-то женщину. На весь автобус. Вот. На первом томас не получилось, втором томас не получилось, на третьем получилось. Таким образом, он провел то ли 2, то ли 3 часа, переходя из одного автобуса в другой автобус, чтобы ищать эту женщину. И в итоге нашел. В итоге нашел ее, нашел этот ее адрес, как бы нашел человека, который ее знает. Вот, и пришел и дал ей это самое разводное письмо, которое наверняка ей это было нужно. Вот. Вот, пожалуйста, как бы человек как бы знал, что есть митцва, которую нужно выполнить. А, это очень как бы неудобно, что сейчас будет религиозный человек рассказывать по автобусам в каком-то там светском городе и кричать: знаете ли вы, знаете, знаете. Он получит там явно много реплик в свой адрес. Вот, вне сомнений. Тем не менее, он это сделал. Тем не менее, он это сделал. Вот, потому что есть мицва, которую нужно выполнять. Вот, я говорю с таким апломбом, вот, хотя мне самому как бы это, я понимаю, что совсем не просто это делать здесь. Так что я вас очень хорошо понимаю в вашем вопросе. Вот, давайте перейдем
Нет, это понятные вещи. Просто здесь именно, чтобы
не был
не
хирошем.
как бы да, чтобы не было, потому что опять же тот же, ну это можно долго обсуждать. Давайте.
Нет, в конце я только вам говорю этот самый момент о том, что если человеку известно, что таков закон, ничего опасаться по поводу Хилошем. Если это таков закон. Человек только должен знать, что действительно закон таков. Если он этого не знает, вы правы, здесь нужно думать дважды, трижды. Вот. Итог. Я предлагаю, господа, открыть книгу «Врата молитвы», «Врата в мир молитвы», тех, у которых есть она, есть, у тех, у которых ее нет, то послушать это на слух. И еще раз говорю, что на сайте Шурун она находится в полном наличии, так что можно ее, если кто-то пожелает, ее переписать. Итак, мы с вами в главе Цака. Цака – это вопль. Так. И откройте, пожалуйста, на странице 96. Для вас, Андрей, я говорю, что это процитирую первую фразу, которая на первом абзаце. Человек вопит, когда сердце из-за чрезвычайной важности просьбы бушует в такой степени, что он не в состоянии произнести ни слова, а только громко кричит. Итак, Андрей, вы нашли?
Да, спасибо.
Отлично. Итак, значит, прежде всего, откуда мы знаем, что есть такая форма молитвы? Автор книги приводит здесь это предложение из Торы. «И стонали сыны Израиля от тяжелой работы и возопили к Всевышнему». Да? Собственно говоря, это самое предложение, с него начинается избавление народа Израиля из Египта. Вот. И мы начнем с вами со второго абзаца этой самой страницы, которую я зачитывал. Сказано в Святом Зоаре, пошла цитата: «Как объяснить, что такое цаака, то есть вопль, и шава?» Шава мы перевели как крик, просьба о милосердии. Сказал Рабби Ицхок: Шава, взывание о милосердии, всегда выражается молитвой. То есть мы знаем, что шава – это вещь, которая произносится, то есть словами. Как сказано в Таилим: «Услышь молитву мою, Боже, и к моему взыванию о милосердии прислушайся». Или другой вариант: «Взывал я к тебе, и ты излечил меня». А цаака, вопль, да, наша тема, когда человек ничего не говорит, а только кричит, без слов. Об этом говорил Рабби Иуда. Поэтому вопль сильнее остальных видов молитвы, поскольку он в сердце, как сказано, возопило сердце к их Господу. Да, это сказано опять-таки в отношении народа Израиля. Так, там в Египте. Вот. Дальше говорится так: цаака и заака – это одно и то же. То есть это в данном случае это уже просто на иврите, для тех, кто знает иврит, лизок, вылицок – это на святом языке это одно и то же слово. Так, теперь. Приводится еще один пример. Это важно, эти примеры, чтобы мы знали, именно где в Торе, в каких контекстах Тора об этом говорит. Значит, первый контекст, это когда евреи, у них получился день отдыха, и они возопили к Творцу, потому что они знали, что сейчас сменится другой фараон, и будет все те самые тяжелые иго, которые у них были тогда, она вернется к ним после этого дня. Так? Второй пример приводится из книги Шмуэля. Да, объясню вам контекст. Шла речь о том, что царь Шауль, первый царь Израиля, который был помазан Шмуэлем, пророком Шмуэлем, он должен был выполнить миссию уничтожить Амалека. Амалека, народ Амалека. И он выполнил ее, но не до конца. Он уничтожил всех, кроме самого царя Амалека, Агага. Так? Вот. И тогда Всевышний обращается к Шмуэлю и говорит ему: «Пожалел я, что поставил Шауля быть царем». Так Всевышний сказал, что я пожалел о том, что Шауль стал царем. Вот. И, то есть, другими словами, он должен быть сменен другим царем. Так Всевышний дал пророку Шмуэлю понять. Вот. Пророку Шмуэлю это было очень тяжело воспринимать, почему Всевышний это решил его убрать. Дело в том, что царь Шауль был очень большим праведником, невероятным просто высокого уровня праведником. Гемара говорит, что он был дальше даже больше праведник, нежели царь Давид. Так. И дальше я цитирую то, что у нас написано в третьем абзаце. «И чрезвычайно огорчился Шмуэль и кричал», как раз наша самая тема, «кричал Господу всю ночь напролет. Из всех видов молитвы он избрал вопль, поскольку такая молитва ближе к Творцу больше всех других, как сказано, и вот вопль сынов Израиля поднялся ко мне». Так? Теперь.
Раф Йонасон, да. Извините. А вот эти вот слова, он, вот это как бы он избрал вопль. То есть это не просто какой-то случайный порыв души. То есть он сознательно выбрал именно этот вид молитвы, вот именно потому, что он здесь объяснено, почему. Да? То есть это сознательное действие. Правильно я понимаю?
Это верно. Это верно, но не обязательно. Я прежде всего чувствую в вашем опросе тот самый как бы этот момент, который вы тогда тоже спрашивали, как бы когда нужно знать, когда применять тот или иной прием в молитве. Так ну, вот, то есть, ответ это верно. Отчасти, да. Это верно. Но посмотрите, как автор книги приводит здесь примеры, Рапинкус приводит здесь примеры разницы между шава, то, что мы сказали, крик о милосердии, как молитва, то есть словами, и цаака, вопль, который делается без слов. Он приводит здесь такой пример.
Да.
98-й, посмотрите, он говорит так. Первый абзац в середине. В середине. Начнем, допустим, от... И когда человек стоит в молитве, анализирует ситуацию, в которой находится, он осознает великую опасность, которая подвергается, тогда из глубин сердца он кричит, обращаясь к Творцу, и подробно излагает свою просьбу. Такая молитва и есть шава-а. Да, это, да, то, что мы сказали, это крик, просьба о милосердии. Словами. Но еще...
Да,
есть...
да, да.
Но еще сильнее цаака, то есть как раз наша тема вопль. На что похоже цаака? Представьте себе идущего по дороге человека, внезапно, подчеркиваю еще раз, внезапно путь ему преграждает разбойник с острым мечом, которым собирается его убить. А неподалеку стоит человек, который может его спасти. Естественно, он сразу же громко возопит к тому человеку: «Скорее помоги мне!» Однако тот человек вовсе не торопится его спасти. Немедленно из его уст вырвется второй крик, простой крик, бессловесный, надрывный, страшный, как сказано в Торе, все, что есть у человека, он отдаст, чтобы спасти свою душу. Так? Вы заметили, что это приводится здесь пример совершенно непроизвольного крика.
Спонтанное.
Да, совершенно верно. Совершенно спонтанного. Такое... Именно это выбирает автор, чтобы продемонстрировать, как выглядит Цака. Я при этом скажу, что вы, с другой стороны, тоже правы. Приведу вам пример. Недавно, буквально на прошлой неделе мы с вами говорили в Хануку Галель. Правильно?
Да.
Говорили Галель. Вот. В Галеле, особенно те, которые это, имеют возможность молиться в Миньяне, это хорошо очень чувствуется, как, потому что там есть фраза, о которой мы с вами говорим. «Ана Ашем уши она». Да? Пожалуйста,
да,
спасти,
почти в конце, да.
Спасти нас, да? Два раза мы говорим это «Ана Ашем уши она», «Ана Ашем уши она». Потом говорим да. «Ана Ашем ацлихана». Да? Пожалуйста, Всевышний, дай нам преуспеть. Или дай преуспеть. Нам, там слова «нам» нету. Дай преуспеть. Дай возможность преуспеть. Так? Так вот, там крик, который этот человек говорит, он безусловно, там он говорит словами. Это молитва, скорее. Это больше похоже, возможно, на то, что мы сказали, крик просьбы о милосердии. Вот. Но, тем не менее, я показываю, где человек должен, может настроиться в самой молитве. Представьте себе самую ситуацию, что находится сейчас вот в этой ситуации, которая она практически безысходна для него, и он вопит к Творцу. Он вопит к Творцу как бы именно направленным образом. Не просто как бы как спонтанно, а направленным образом, но при этом со всем апломбом, который присущ человеку, который находится в беде. Только он вообразил себе картину, это, чтобы она, это, этот крик у него был наиболее из глубины души. Так, и он сейчас кричит. Вот. Теперь я возвращаю вас на страницу 97-ю, последний абзац. Посмотрите, что здесь автор пишет. Мы уже разобрали, что такое шава. Да, то есть предыдущий, это, как мы сказали, что это крик, просьба о милосердии, сказанной словами. Это великий крик истерика, близко к безумию по силе взывания о помощи. И как мы уже говорили, пользуясь этой формой молитвы, не требуется громко кричать или проделывать странные движения, привлекающие взгляд присутствующих. Просто человек должен приступить к молитве, осознавая разумом ясную истину. Положение его в этом мире подобно положению человеку, шея которого уже касается острый меч. Гибель грозит нам постоянно и каждый миг, как по причине природных опасностей, от которых мы спасаемся только благодаря милости Всевышнего и его чудесам, так и это главное, из-за великого ненавистника, который подстерегает нас, имеется в виду сатан, и ни на секунду не отвлекается от попыток погубить нас и опустить на самое дно страшного геенома. Этот ненавистник – дурное начало, он же сатан, он же ангел смерти. Так? И там уже говорится дальше, как то, что мы с вами говорили. То есть автор книги говорит о том, что когда мы говорим о том, что здесь идет речь о вопле, главное в этом вопле – это не децибелы, так? А главное – внутреннее состояние надрывности, которое человек имеет, когда он чувствует, что у него, он, ему угрожает большая опасность. Это крик, прежде всего, крик души. Безусловно, когда человек кричит голосом, то это очень сильно добавляет. Потому что этот крик, когда действительно им страшно грозит опасность, это крик ужасно надрывный, страшный. Вот. Да, люди, которые были в боях, вот, они об этом свидетельствуют, о том, что как бы, человек в таком случае кричит очень надрывно. Это крик, который тяжело переносить. Вот. Так вот.
Сложно понять, Равен, много вопросов, но вот смотрите, просто такой уровень молитвы, с одной стороны, он, если обычному человеку, он достигается в крайней ситуации, а если или великим праведником, потому что если человек Но чтобы дойти до такого уровня молитвы, то у него должно что-то произойти. В обычное время он может достигнуть такого уровня молитвы, чтобы каждый день выходить на уровень Шава или
Андрей, Цака. Вы правы. У меня для этого есть для вас два ответа. Первый ответ, что вы правы. Действительно, этот уровень, он невероятно высок для того, чтобы человек попытался это делать в повседневной своей жизни. Вот. Но здесь наша задача, когда мы учим эту книгу, это не руководство и пособие по молитве. Мы с вами прежде всего расширяем как бы свои понятия о том, что вообще является молитвой, что такое молитва. И когда мы говорим о том, что есть различные формы молитвы, и мы их, эти формы знаем, что это часть молитвы, то это проникает в наше сердце. Вот. И мы уже, когда начинаем молиться, мы относимся к этому акту гораздо более живее, нежели бы делали раньше. Ведь изначально человек, который не соблюдал ничего, ему сейчас говорят молись. Кому? Всевышнему. Где он? Не знаю. Начинается все с формальных очень вещей, да, а не с естественных вещей. Он начинает читать текст. Вот. Ему одновременно его дурное начало говорит о том, что ты делаешь действия, которые выглядят со стороны, может быть, даже нелепо, да? Вот. Такого рода всякие фразы. Человек это делает акт изначально очень, скажем так, даже, можно сказать, искусственно. Вот. Чтобы он все больше и больше проникался молитвой и делал из нее живое общение с Творцом. Для этого нужно, чтобы он знал, что есть такие вот такого рода формы, и он знает контекст, где это применяли великие люди, так? И тогда он, конечно, не доходя до такого высокого уровня, как они доходили, но приближаясь к этому, иногда, когда у него есть такой настрой, не всегда, не каждый день, но когда у него есть такой настрой в силу тех обстоятельств, которые у него это складываются, у него появляется такое желание их применить. Особенно, когда он знает, как здесь сказано, о том, что почему пророк Шмуэль это применил, потому что он знал, что эта молитва больше, ближе к Творцу, больше, чем все другие, как здесь мы только что с вами прочитали. Правильно? Вот. И когда этот человек знает, он знает, что это средство, оно настолько действенное, что его нужно использовать, он начинает его применять. Сначала, возможно, не со всей степенью, но чем больше ему нужно, тем больше он начинает это применять. Я подчеркиваю уже не в первый раз, еще раз напоминаю вам, мы сами не знаем себя, когда, на что мы способны, на какую молитву высокую мы способны, когда нам это требуется, когда нам это нужно. Сами себя не знаем. Мы сами себя можем не узнавать, когда на самом деле мы готовы как бы просить Всевышнего стучаться в его двери изо всех сил. Человек перевоплощается, просыпается его душа, она становится, начинает очень сильно это сиять, и он начинает говорить с Творцом, как, сам себя не узнавая. И к этому нужно быть готовым. Вот, добавлю к сказанному действительно вещь, которую говорят о великих людях. Но опять-таки, если мы знаем, как они это делали, вот, то для нас это большой урок, и возможно, мы сумеем это применить. Один из них это пришел, возможно, это известная для вас история, пришел это человек в дом к Хафец Хаиму, да, Рав Исраэль Мейер Коэн. Кто его не знает, то очень рекомендую о нем почитать. Он был великий праведник, человек, который удостоился, что ему раскрылся пророк Ильяу. Не пророк Ильяу, а Ильяу Нави. Просто пророк Ильяу, Ильяу Нави. Вот. Человек невероятного, как бы, высокого духовного уровня. Вот, жил не так давно. Так вот, пришел к нему в его деревню Радунь, приехал человек, зашел домой, ему открыла его жена. Вот, сказала, подождите, сейчас он занят. Вот, и вдруг он услышал страшный крик. Он подумал, что-то случилось, вскочил. Жена Хабицкаема успокоила его, он сказал, все в порядке, все нормально. Говорит, а что произошло, что случилось? Он говорит, ничего страшного, просто раб узнал о том, что есть рожница, у которой роды там затруднились. Как бы есть проблемы с родами. Так? Вот. И очень просили его помолиться за нее. И он молится за нее. То есть, как бы, что значит он молился? Он орал, он просто орал за всех сил Творцу, так прося его жалиться над этой роженицей. Да, вы правы, действительно, это высочайший уровень, высочайший уровень. Но еще раз говорю, он просто представил себе, то, что это, допустим, его дочь. Или это его жена. Так? Вот, что это близко, стало, что ему ближе к нему. И тогда он об чем-то стал просить, это совсем уже совсем было по-другому. Рассказывается про Хатам Софера. Хатам Софер, он был еще до Хавицхайма, жил в Венгрии, из венгерских евреев. Вот, он был тоже очень большой человек, человек большой буквы, большой мудрец Торы. Говорится, что у него не приходила ни одна молитва, то чтобы это без слез. Сказано, что после разрушения храма врата небес, они не так просто их открыть, но врата слез никогда не закрывались. То есть, когда человек это молится и со слезами, так, не потому что не обязательно, потому что у него горе, это может быть слезы радости в том числе, но это молитва, которая очень проникнута его душой, искренняя молитва со слезами, вот, эта молитва всегда она попадает к Всевышнему. Эти ворота никогда не закрываются. Он говорит, что не проходила ни одна молитва без слез. Ни одна молитва не проходила без слез. Вот. Когда мы знаем, что есть такой момент, это живые люди такое применяли, это уже становится не так далеко от нас, и уже молитва все меньше и меньше становится для нас совершенно каким-то рутинным занятием, а она приобретает какие-то жизненные оттенки, и мы начинаем их применять. Вот поэтому мы и учим с вами эту книгу, чтобы знать, что молитва – это гораздо более интересное и очень глубокое, и очень важное для нас самих занятие, которое мы можем познакомиться с самим собой очень хорошо, с той стороны, которую мы никогда даже не подозревали, что она вообще есть. Так? И у нас осталось пару минут до конца урока, поэтому, пожалуйста, если кто-то есть вопросы, можно задать вопрос или чем-то поделиться. Вот, и уже продолжим в следующий раз, в следующей неделе.
Рав Йонатан, смотрите, вот я слышал про общины, в которых вот именно голосом как бы вся молитва проходит громко. Это как бы особое отношение к молитве, их приближает это или это какая-то особенность?
Конечно, это карлинские хасиды, в частности, не только, но карлинские хасиды, они действительно, это форма молитвы еще со времен Адмора Раба Рауна Аарона из Карлин, Карлинстоун. Вот. Это форма молитвы. Если бы вы слышали, это как они делают Каббалат Шаббат, как это сказать по-русски, это встреча субботы. Знаете, молитва это встреча субботы.
Вот. Да, конечно.
Вот. Когда как они это делают вот этими возгласами, это очень торжественная вещь. Так встречает царя по-настоящему. Это ощущение незабываемое. Если у вас есть такая возможность услышать где-то их, вот именно это, когда они встречают субботу, у вас будет ощущение того, что так стоит делать. Вот. Много можно об этом говорить. Вот. Рассказывать про Ребарон из этого Карлина, как раз их адмора, основоположника этого хасидут, что это он проходил мимо места, где Рэби, Хедер, который Рэби обучал детей, и рассказывал им о том, что Лаван со своим отцом и матерью, они встречали как бы Элиэзера, раба Авраама Вину, вот, когда он пришел делать шедух для их дочери, сестры Ривки. Вот. И известно там, что Лаван, он сказал раньше отца, выпалил фразу, как бы начал обращаться раньше своего отца, это не проявил те самые неуважение к отцу, вот, и начал говорить, высказывать свое мнение по поводу того, что принимает они, не принимает, и в общем, как бы высказывать свое мнение. И там написано, в Раше было написано о том, что Раша, то есть нечестивец, да, что он высказывает раньше своего отца. Да? Вот. И Рэби как раз об этом говорил детям. Говорит, вот написано в Раше, да, что он нечестивец, потому что он говорит раньше отца. Зашел Рэбарон туда, в эту комнату, где он обучал детей. Он говорит, нет такого Раши. Рэби удивился, как это нет такого Раши. Вот написано Раши. Посмотрите. Он говорит, да нет такого Раши. Я говорю, нет такого Раши. Говорит, вот написано, это Раши пишет, что здесь Ламан сказал такую фразу, да, написано в Раши нечестивец, потому что так сказал. Говорит, это написано у тебя в Раши, написано у тебя совсем другое в Раши. И закричал, нечестивец, такую фразу, нечестивец, вперед отца полез. Совсем другое восприятие этого самого, как вы понимаете, что сделал. Это, вот это Раши написал, да, вот это Раши написал. Совсем опломбом, который в этом сказано. Когда за нечестивец, вперед отца сказал. Ну, хорошо, наверное, нехорошо вперед отца говорить. Когда совсем криком он это сказал, человек понимает, это нельзя делать такое. Видите, в чем разница, да? Вот, в молитве со всей инертности человека, когда человек начинает это делать, крича, там это крики, на самом деле, они очень они не прям вопль. Это крики, которые с повышенным голосом. Кстати, не знаете, они молятся все время стоя, не садясь. Вот. То это, безусловно, человека пробуждает его душу. Она просыпается, начинает говорить с Творцом, как положено. Я уверяю вас, что молитву Амида, они говорят, мол, это тихо. Вот. Идет речь про славление, которое делается. Я желаю всем хорошей недели с Божьей помощью и до встречи в среду. Ой.